ました、レニエ。Христа Богородчая и веры православной сохранительница. Пресвятая Дева, Мать Божия, благая Богородица, не остави нас своею вечною и доброю молитвою.
Антихристианское царство возникнет раньше воцарения самого Антихриста и будет продолжаться неизвестно сколько лет. Священномученик Гермоген, епископ Тобольский.
Здравствуйте. В студии православного радио Санкт-Петербурга юрист Пугачева Анна Валерьевна. В продолжение ответа на вопрос, касающийся паспорта гражданина Российской Федерации, а вот как бы эта тема получает сегодня уже новое развитие в связи с принятием председателем правительства Российской Федерации Путиным изменений к положению о паспорте гражданина Российской Федерации. А вот в связи с этим снова сегодня придется говорить о паспорте гражданина РФ. Хотя, казалось бы, в прошлой радиопередаче уже много было об этом сказано, но тем не менее сегодня придется к этому вопросу еще раз вернуться. И вернуться уже вот с такими печальными известиями. Дело в том, что 3 июня, вот буквально через день после прошлого эфира, в российской газете было опубликовано постановление правительства Российской Федерации от 27 мая 2011 года номер 424 о машиночитаемой записи в паспорте гражданина Российской Федерации во внутригражданском паспорте. Но сразу хочу сказать, что когда я стала разыскивать публикацию эту, я стала искать ее в первую очередь на сайте Управления Федеральной миграционной службы Российской Федерации в надежде найти какие-то комментарии и разъяснения, какие-то планы этой службы относительно вот внесения машиночитаемой записи во внутригражданские паспорта Российской Федерации. Но там я нашла, никаких комментариев я там не обнаружила, но обнаружила там очень интересный факт или обстоятельства, связанные с принятием этого постановления. Дело все в том, что на сайте Управления Федеральной миграционной службы Российской Федерации это постановление опубликовано, но опубликовано в виде проекта. Этот проект был зарегистрирован на сайте 26 января 2011 года. Но в тексте проекта постановления, опубликованного на сайте Федеральной миграционной службы Российской Федерации, поставлена дата, отправляющая нас с вами еще к 2010 году. То есть вот это постановление, его принятие было запрограммировано еще в 2010 году. И мне представляется, что сегодня, когда нам говорят о том, что нам будет предоставлена альтернатива тем, кто хочет отказаться от универсальной электронной карты, вот эта ситуация была разыграна, подготовлена еще тогда, когда принимался федеральный закон об организации предоставления государственных и муниципальных услуг. Уже тогда, когда людей покупали вот на эту уже альтернативу, уже был готов вот этот вариант. Постановление правительства Российской Федерации о машиночитаемой записи в паспорте гражданина РФ. Это для тех, кто не хочет пользоваться универсальной электронной картой, ему будет предложено, и вот сейчас уже предлагается, использовать паспорт с машиночитаемой записью в одном и том же устройстве. Об этом я сегодня, если не забуду, скажу. То есть слева, так сказать, будет устройство для тех, кто хочет пользоваться бумажным носителем идентификатора. машина, читая своего идентификационного номера, заменяющего персональные данные и позволяющего напрямую входить в систему. А справа будет, так сказать, какое-то устройство для принятия пластикового носителя с радиочастотной меткой, правда, но тоже позволяющего человеку использовать вот этот идентификационный номер напрямую. То есть авторизованный вход человека в систему без посредников, когда человек сам должен применять идентификационный номер, заменяющий его персональные данные, связанные неотъемлемо с кодом доступа 666, для всех запланирован и закреплен теперь уже в законе, пусть и не правовом. А вот эта вот лжеальтернатива, она разыграна вот в виде вот этих двух документов. Тем, кто согласен на электронный носитель, выдается пластиковая универсальная электронная карта на руки. Всем оформляется эта пластиковая универсальная электронная карта. Персональные данные абсолютно всех, с новорожденных до уже пожилых людей, вносятся в реестр получивших универсальные электронные карты. Но те, кто не хочет ею пользоваться, и кто будет согласен вот на эти тихие увещевания, на то, что пусть эта карта там где-то валяется, пусть она даже оформлена, вот тем будет предоставлена или навязана возможность пользоваться паспортом с машиночитаемой записью. Здесь, может быть, мне возразят те, кто скажет, ну вот у нас паспорт бессрочный, нам там уже за 45. Ну, я хочу обратиться вот к владельцам паспорта гражданина Российской Федерации, которым за 45. Вам паспорт менять не надо, не надо будет 1 июля, понимаете? И, казалось бы, можно успокоиться, но именно к вам мой призыв, потому что, как правило, именно вот люди среднего возраста и старшего возраста уже как бы созрели психологически, морально к тому, чтобы вести определенную протестную деятельность против навязываемого режима общественного устройства. И поэтому, если вы сейчас успокоитесь на том, что у вас в кармане лежит паспорт гражданина РФ без машиночитаемой записи, и вам не надо его менять, поверьте мне, если вы сейчас не будете принимать меры, если вы сейчас не объединитесь со всеми в протестное движение против вот такой лжеальтернативы, которая вот так вот, в общем-то, уже явно нам предлагается без всяких прикрас, то и эти паспорта ведь отменят. Понимаете, ведь мы добьемся того, что вообще бумажный принцип потеряем. Вот то, чего мы добились несколько лет назад, когда писали свои протестные заявления на это совещание глав парламентов европейских, которое проходило в Санкт-Петербурге, где они хотели утвердить именно электронный паспорт в России, одобрить, вот так вот обсудить, да, когда многие-многие писали туда протестные заявления, у нас сохранился бумажный принцип. Вот если сейчас мы все единым фронтом не выступим против этого совершенно незаконного постановления правительства Российской Федерации, которое было заранее подготовлено, еще в 2010 году уже был изготовлен проект этого постановления и расположен на сайте Федеральной миграционной службы, хотя и принят вот только в мае 2011-го, то мы потеряем и вот это вот наше, то, что нам было дано, понимаете, мы потеряем принцип бумажного документа. И вот так постепенно отступая, в отличие от глобалистов, которые очень последовательно ведут свою деятельность, и сегодня я попытаюсь вам это проиллюстрировать, их последовательность, которой можно в действительности только позавидовать. Понимаете, ведь они ни на йоту не отступают от своей позиции. Они методично, твердо добиваются поставленных ими перед собой задач. А мы отступаем почему-то. Ну, это, конечно, не мой вопрос, но хотелось бы, чтобы сегодня вот как-то сформировалось единство всех, и тех, у кого паспорт СССР, и тех, у кого нет паспорта, и тех, у кого паспорт Российской Федерации, либо у молодых, у которых он подлежит обмену и неминуемому получению, казалось бы, паспорта с машиночитаемой полосой, и тех, у кого паспорт уже не подлежит обмену, то есть по возрасту. Понимаете, ведь сейчас очень многие люди встанут перед тем же выбором, перед которым вставали в свое время люди, которые должны были получать паспорт РФ или менять паспорт СССР на паспорт РФ. И вот эта вот ступенчатость, так сказать, там, как хотите это называть, там, постепенное, так сказать, сползание, так можно назвать, оно так и будет продолжаться, если сейчас мы не воспользуемся, ну, уже очень мало остающихся у нас шансов выступать против этой системы. Но, тем не менее, они есть. И если мы сейчас ими не воспользуемся, если мы сейчас впадем в такое уныние, в такое состояние, что сделать мы ничего не можем, мы потеряем, ну, потеряем, наверное, остатки вот той цивилизации, остатки тех нравственных принципов, которые выработало общество, и на основании которых вообще основывается наша с вами жизнь сегодняшняя, какой бы она нам ни казалась сегодня сложной, тем не менее, в этой жизни есть свобода. И здесь возникает вопрос, но каким же образом в эту жизнь входят те страшные вещи, которые в 1945 году вызывали у людей шок. Вот как буквально воскликнул в своей работе известный философ и журналист Жак де Фресне, канадский. Вот он в своей работе «Эвтаназия Евгеника. Обстоятельства с далеко идущими последствиями». Он буквально ведь вот так говорит. В конце Второй мировой войны в 1945 году мир был смертельно напуган. Люди распознали, увидели ту страшную войну, которая может смыть мир и все, что его формировало на протяжении длительного времени. И теперь он спрашивает, ну вот те страшные вещи, которые тогда так испугали людей, эвтаназия, евгеника, ну, мы можем продолжить, да, нумерация людей, нанесение номеров на тела людей, там, заключение в концентрационные лагеря. Почему сейчас эти вещи вдруг снова представляются нам как вещи хорошие? Почему они вдруг приобретают в наших глазах признак положительный? Ведь вот та нумерация, которая была в фашистских концлагерях, она признана преступлением против человечности. А когда вот мы приходим с вами в суд и заявляем о том, что присваивать человеку номер, это преступление против человечности, на нас смотрят якобы непонимающими глазами. Вот даже Скотт Сильверман из Very Cheap, он называет это позитивной нумерацией. Позитивной нумерацией. Вот а как то, что было негативным, в 1945-м, да, что называлось преступлением против человечности, вдруг приобретает признак позитивности на наших глазах вот в наши дни. И знаете, вот так отвечает на этот вопрос Жак де Фресне. Он говорит о том, что это делается путем применения выбора каждого человека. Вот раз человеку предоставлено право выбора, значит, уже вот те вещи, которые я сейчас вам приводила в пример, эвтаназия, присвоение человеку номера, принуждение этот номер применять, создание вот этого госрегистра населения и обязательная выдача каждому карты с номером вместо имени, вот эти вещи становятся позитивными вдруг только потому, что они проводятся в нашу жизнь, не приказом Гиммлера, а почему-то становятся позитивными в связи с тем, что людям предоставляется какой-то выбор между чем и чем. Между паспортом с машиночитаемой записью, в которой во второй строке находится идентификатор человека, и универсальной электронной картой, где идентификатор находится в радиочастотной метке и встроенный в пластиковую оболочку. Вот. И таким образом свобода выбора личного подменяет истинную свободу. Здесь мы можем сказать шире, как православные христиане. Свобода во Христе заменяется правом выбора. Но между чем и чем? Знаете, свобода во Христе – это невероятно широкое, ёмкое понятие. Это истинная свобода. А свобода выбора, это, знаете, такое, это какой-то лозунг такой, какой-то такой призыв, за которым можно скрыть любой механизм манипулирования поведением человека. Вот то, что проделывают сегодня с нами в связи с внедрением в России новой формы общественного устройства, электронного правительства, которое сегодня уже называют виртуальным правительством, внедрением в России госрегистра населения только под видом системы межведомственного обмена данными, номера человека, который не только заменяет все его персональные данные, но еще теперь и человека вынуждают использовать этот номер без посредников. Чтобы проиллюстрировать это, ну вот многофункциональный центр, когда людей вот заставляют теперь обращаться не непосредственно в какие-то организации, а в многофункциональные центры. Говорят, вам теперь не нужно никакие справки иметь. Вы приходите в многофункциональный центр и имеете с собой, ну, если так вот сказать, только начертание, да, ну, только вот этот вот носитель вашего идентификатора. Больше ничего. Нам от вас больше ничего не надо. Все остальное у нас есть. Вот как людей покупают. Но если человек не хочет пользоваться универсальной электронной картой, ему дают лжеальтернативу. Паспорт с машиночитаемой записью во второй строке, который находится, этот же идентификатор. И как машиночитаемая запись считывается в автоматизированном режиме сканером в этой системе, так и универсальная электронная карта считывается специальным считывающим устройством. Данные считываются с радиочастотной метки. Может быть, немного разные технологии, там оптическое, электричество применяется, там электронные какие-то методы, но смысл, суть та же самая. А у людей в сознании сейчас будут формировать понимание, что это выбор. Вы не хотите универсальную электронную карту с чипом? Вот вам, пожалуйста, бумажный носитель. Ну, с машиночитаемой записью. Но там же якобы все данные, которые есть в паспорте. И вот эта вот свобода выбора индивидуального, подменившая истинную свободу, для нас с вами свободу во Христе, она и является тем способом, которым в нашу жизнь вещи, которые казались чудовищными, неприемлемыми для человеческой цивилизации, входят сегодня спокойненько, распахивая дверь, как вещи позитивные. И даже те люди, которые пытаются с ними бороться, они начинают выглядеть какими-то ретроградами, отсталыми в обществе. Но возвращаясь к паспорту гражданина Российской Федерации. Так вот, конечно, возникает вопрос. В постановлении правительства записано, что те граждане, у которых на руках паспорта гражданина Российской Федерации, за 45 лет которым, им эти паспорта обменивать не нужно будет. Но те, кто моложе, им эти паспорта в момент обмена придется обменять на паспорт с машиночитаемой записью. И что здесь написано? Машиночитаемая запись содержит в соответствии с требованиями и стандартами, предъявляемыми машиночитаемым проездным документом, а это международные требования, основную информацию, имеющуюся в этом документе, то есть в паспорте, фамилия, имя, отчество, дату рождения, число, месяц, год, пол владельца, серию, номер паспорта, код подразделения, дату выдачи паспорта, обозначение типа документа, гражданство. А вот дальше очень интересная фраза в постановлении правительства. Правила и способ формирования машиночитаемой записи устанавливаются Федеральной миграционной службой по согласованию с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти. Конечно, мы стали смотреть, какие же это правила и способы формирования машиночитаемой записи? Ну вот на дворе, так сказать, июнь месяц, с 1 июля должны выдаваться паспорта с машиночитаемой записью, а алгоритм ее формирования вроде бы нигде не опубликован. Мыслимое ли дело? Но оказывается, в этой же самой российской газете, этой же даты, 3 июня 2011 года, в столичном выпуске российской газеты, номер 5495, опубликована статья, которая является документом, поясняющим опубликованное постановление правительства Российской Федерации. Вот российская газета вообще практикует теперь такие вещи, публикует какой-то нормативно-правовой акт, в особенности вот имеющий большой резонанс в обществе, и старается затем после него публиковать такое вот журналистское пояснение, но не основанное на домыслах самого журналиста, а, как правило, эти профессиональные журналисты пытаются получить официальные ответы от должностных лиц. И в данном случае это тоже было сделано. Татьяна Смольякова опубликовала статью «Паспорт прочтет машина». С 1 июля россиянам начнут выдавать обновленные внутренние паспорта. И она здесь пишет о формировании машиночитаемой записи. Она взяла интервью у замначальника управления по организации паспортной работы и регистрационного учета населения Федеральной миграционной службы Российской Федерации Константина Леднева. И задала ему вопрос, как будет формироваться алгоритм машиночитаемой записи. Вот что ответил господин Леднев. Я цитирую. Машиночитаемая запись предусмотрена пунктом 9 описания бланка паспорта гражданина Российской Федерации, утвержденного постановлением правительства Российской Федерации от 8 июля 1997 года, номер 828. Вот в качестве комментария это дополнение в то положение о паспорте РФ, которое вот действует с 1997 года. Далее по тексту вот, интервью. Что дает такая запись? С ее введением будет упрощена, ускорена процедура пересечения государственной границы Российской Федерации в те страны, с которыми достигнуто соглашение о возможности пересечения границы по внутренним национальным документам, поскольку, и вот здесь я привлекаю ваше внимание, для формирования машиночитаемой записи используется тот же алгоритм, что и в заграничных паспортах. Машиночитаемая запись будет в полной мере соответствовать международным стандартам, установленным к машиночитаемым проездным документам, сообщил российской газете, официальному органу Константин Леднев, повторяю, замначальника управления по организации паспортной работы регистрационного учета населения Федеральной миграционной службы Российской Федерации. Опубликовано это 3 июня 2011 года, в тот же день, когда было опубликовано само постановление правительства Российской Федерации о машиночитаемой записи в паспорте гражданина Российской Федерации в одной и той же газете. И это дает нам право обратиться к алгоритму формирования машиночитаемой записи в заграничных паспортах, тем более, что она предусмотрена в нормативном акте. Это регламент Федеральной миграционной службы, административный регламент по предоставлению государственной услуги по оформлению и выдаче паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность за пределами территории Российской Федерации, то есть загранпаспортов. Этот административный регламент утвержден приказом ФМС номер 26 от 3 февраля 2010 года. Он заменил ранее действовавший с 2003 года постановление номер 310, в котором описывалась точно такая же аналогичная машиночитаемая запись. Ну, также я хочу дополнить, что вот это разъяснение об алгоритме формирования машиночитаемой записи опубликовано практически на сайте управления почти всех управлений Федеральной миграционной службы России, в частности Курганской. Поэтому мы совершенно смело после вот ознакомления с публикацией в российской газете, с официальными пояснениями Константина Леднева о том, как будет формироваться этот алгоритм, переходим к его анализу, закрепленному в нормативно-правовом акте ФМС.
Вы слушаете Православное радио Санкт-Петербурга. Мы в эфире на средней волне 362 метра или на частоте 828 кГц.
Здесь записано в приложении 11 к административному регламенту, что включает в себя машиночитаемая зона. Машиночитаемая зона включает в себя две строки. Данные в машиночитаемых строках располагаются слева направо и представляют собой поля фиксированной длины. Структура данных первой машиночитаемой строки нас с вами не очень интересует. Если желаете, вы можете ознакомиться с этим или у нас здесь по средам, или где-то вот в другом месте в источнике. Я вас познакомлю со структурой данных второй машиночитаемой строки. Что значит первая и вторая машиночитаемые строки? Вот в паспорте под фотографией есть такое белое незаполненное поле. Сейчас оно закрыто ламинатом. Вот это белое поле предназначено для заполнения машиночитаемой строкой. Но это машиночитаемая запись, то есть, простите. Но эта машиночитаемая запись будет состоять из двух строк, верхней и нижней. Я сейчас говорю о второй, то есть нижней машиночитаемой строке машиночитаемой записи. Первый, девятый знаки – это номер, серия и номер паспорта единым девятизначным числом. То есть вот этот значок номер оттуда пропадает. Затем идет контрольная цифра. При подсчете используются позиции номера документа и формируется контрольное число. Один знак. Затем заполняется гражданство буквами РУС. Три буквы, три знака. Затем идет дата рождения без точек. Затем идет контрольная цифра, относящаяся к дате рождения. Один знак. Затем буква, говорящая о поле владельца паспорта. Затем идет дата окончания срока действия паспорта без точек. Затем контрольная цифра, относящаяся к этой дате. Затем идет личный код. Если нет, заполняется символ, ну, то, что мы в школе, наверное, с вами знакомились, символ меньше. Такой вот уголочек такой влево, да, направленный. 14 знаков для личного кода. И контрольная цифра, относящаяся к личному коду. А затем заключительная контрольная цифра, которая относится вот ко всему вот этому идентификатору. Знаете, можно было бы говорить так, что раз контрольная цифра заполняется нулями или вот этими вот знаками, да, меньше, и несет нулевое значение при подсчете контрольного числа, то эта запись вроде бы как относится не к человеку, а к документу. Но для чего тогда сохраняется дата рождения? Хорошо был бы номер документа и дата окончания срока действия. И была бы, например, дата выдачи. Тогда в действительности было бы не придраться. Но вот в данном случае, кроме того, что предусмотрено поле «личный код», не только в верхней части, где графа «личный код» и под ней подпись человека, но еще и в машиночитаемой записи, что уже теперь с правовой точки зрения подтверждает правовое значение этой графы «пустой личный код», под который расписывается человек, получая паспорт. Но также и вот эта контрольная цифра, относящаяся ко всей записи, говорит о том, что это идентификатор, идентифицирующий человека взамен его остальных персональных данных. И относится этот идентификатор не к паспорту, а к самому человеку. И когда эта машиночитаемая запись считывается либо сканером в руках работников МВД, либо сканером вот в этом устройстве, которое нам показывали по Первому каналу телевидения, вот президент как раз пользовался этим в Москве, такое вот устройство большое, типа банкомата, но более универсальное. Ведь там уже слева можно было увидеть вот этот сканер для машиночитаемой зоны паспорта гражданина РФ. А справа там как раз было предусмотрено устройство для использования универсальной электронной карты. А система-то, в которую человек входил, либо справа, либо слева, она одна и та же. Он в этой системе использовал идентификатор, который заменял его персональные данные. Почему? Потому что это система автоматической идентификации человека, то есть обработки, сборы и обработки данных о человеке, сборы и обработки данных о человеке в автоматическом режиме. или в автоматизированном режиме. У нас это синонимичные понятия, к сожалению, поэтому это вносит определенную путаницу. Но это в режиме, когда идентификация человека, сбор данных о нем и обработка этих данных ведется автоматизированной системой без участия человека. Все это производит сама система. Человек только входит в нее, представляется, причем без посредников, представляется по идентификационному номеру, связанному с кодом доступа 666. И эта система в автоматизированном режиме без участия человека совершает сбор и обработку данных о нем. Так вот, именно это действие по закону о персональных данных возможно только с согласия человека. А разве у нас предусмотрено в постановлении правительства Российской Федерации от 23 мая согласие человека на принятие несущих для него правовые последствия решений автоматизированной системой, действующей в исключительно автоматизированном режиме, без участия человека? Разве предусмотрено в этом постановлении согласие, вариант выбора? Получить паспорт вот с этой машиночитаемой записью, означающей уже сразу, что любой, взявший паспорт в свои руки, может его считать сканером и передать данные вот в эту автоматически действующую систему? Нет, такого выбора человеку не предоставлено. Человек либо получает этот паспорт, вот с этим средством автоматизированной обработки его данных, в автоматическом режиме обработки его данных, либо он остается без паспорта. Это противоречит постановлению грубо федеральному закону о персональных данных, который принят для гарантии прав людей при обработке их персональных данных. Этот закон принят на основании Международной конвенции о защите персональных данных при автоматической обработке, которая, кстати, ратифицирована тоже Россией. И поэтому это постановление правительства, оно может быть и, по-моему, с Божьей помощью, конечно, должно быть обжаловано каждым, кто обеспокоен этой ситуацией, Верховный суд Российской Федерации. Мне представляется, что это единственное, что мы сегодня можем сделать. Имеющий паспорт, не имеющий паспорт. Мы должны объединиться и должны послать каждый свою собственную жалобу в Верховный суд. Вот чтобы в Верховном суде так же, как почувствовали протест в Московской Государственной Думе и в других законодательных органах, протест вот этот против внедрения универсальной электронной карты, чтобы этот протест почувствовали и по поводу вот этого принятого совершенно произвольно, вопреки действующему в России федеральному закону о персональных данных, постановлению правительства, которое лишает человека, предоставленного ему законом, права отказаться, обезопасить себя от принятия решений, несущих для него правовые последствия в результате действия, в результате обработки его данных и сбора его данных системой, действующей в автоматическом режиме. Но если просто это объяснить, вот так вот на каком-то реальном примере, вот в суде, когда у нас было дело по поводу электронного пропуска на работу, ну это примерно то же самое, да, вот как бы такое вот удостоверение личности, ну, которое действовало в локальной системе. Вот там судья никак не могла понять, когда же принимается вот это решение-то? Так вот, решение-то принимается сразу. Система идентифицирует человека. Считывается вот этот идентификатор, и система в автоматическом режиме, без участия какого-либо человека другого, принимает решение. Этот человек, вот который предоставляет этот паспорт, или это какой-то другой человек. И затем уже начинается дальше отношения с этой системой у человека, себя заявившего таким образом. Там он просит какие-то услуги ему предоставить, как они планируют, да, как они называют это, государственные муниципальные услуги. И все это должно происходить вот в этом автоматизированном режиме без участия другого человека. А в нормальной жизни, да, вот в цивилизованной жизни, нас идентифицирует живой человек. Да, он применяет какие-то технические средства, но он обычно всегда участвует в этом процессе. Здесь же участия человека нет. И как нас покупают? Ну вот система надежная, систему не поделаешь, система не берет взяток. А вы знаете, как система отвечает? Я приняла такое-то решение и прошу жалоб мне не направлять. Я автоматически действующая система. И все. Понимаете, и мы как бы если себя позволим вот, опустить вот в такую область регулирования общественных отношений, если это можно назвать, так сказать, вот, правоотношениями, да, то, что вот нам готовят вообще в принципе, то мы, конечно, станем совершенно бесправными. И вот первым вот таким вот состоявшимся шагом к этому как раз-таки является навязывание здесь, в России, да и гражданам всего мира сейчас, в других государствах, вот этих вот документов, удостоверяющих личность, где уже заведомо предусмотрено средство принятия решений, вот включение механизма принятия решений, имеющих юридические последствия для человека, правовые последствия для человека, но на основании деятельности системы, работающей в автоматическом режиме, без участия человека. И вот это по закону о персональных данных в России совершенно запрещено без согласия человека. И я повторюсь еще раз, а постановление правительства, опубликованное в Российской газете вот, 27 мая 2011 года, оно лишает нас этого законного права. Но постановление правительства по своей правовой силе уступает федеральному закону. И поэтому мы с вами, руководствуясь соответствующей статьей Гражданского процессуального кодекса, просто обязаны, на мой взгляд, обратиться в Верховный суд о признании этого постановления правительства недействительным. Если бы вот в нем было записано, если человек пожелает, чтобы в его паспорт была внесена эта машиночитаемая запись, это еще хоть как-то выглядело бы похожим на альтернативу. Но когда написано, что с 1 июля всем будут выдаваться, кому положено получать паспорт, всем будет выдаваться паспорт машиночитаемой записью, это совершенно незаконно. Но здесь в связи с этим, конечно, хотелось бы сказать о последовательности глобалистов. Вот сегодня вся передача, собственно, опять на паспорт у нас с вами ушла. О последовательности глобалистов. Вы посмотрите. Ведь вот если взглянуть на эту историю паспорта машиночитаемого с личным кодом в России, то мы увидим, что первая законодательная инициатива о паспорте с машиночитаемой записью и с графой «личный код» появилась в России в 1995 году. Это был проект федерального закона 957/0019-1, который был подан в Государственную Думу, внесен президентом Российской Федерации, тогда Борисом Николаевичем Ельциным. И вот буквально в статье первой мы здесь читаем в основных терминах и машиночитаемая запись, буквенно-цифровой код, вносимый в основной документ, содержащий в соответствии с международным стандартом основную информацию, имеющуюся в этом документе. Это 95-й год. Да? И документ 2011 года, 27 мая, машиночитаемая запись содержит в соответствии с требованиями и стандартами, предъявляем к машиночитаемым проездным документам, международными стандартами. Все то же самое, по сути, то, что было сказано в 95-м году. Вы посмотрите, какая последовательность. Личный код, посмотрите, 95-й год, законодательная инициатива президента, комбинация символов, устанавливаемая для каждого гражданина Российской Федерации при оформлении свидетельства о рождении и при первичном получении удостоверения гражданина Российской Федерации. Вот в 95-м году такой закон был подан, он был зарегистрирован в Государственной Думе, ему был присвоен номер. Но он был снят с рассмотрения. Затем в 96-м году группа депутатов подала аналогичный закон. Вот этот законопроект Ельцина был снят в 2001 году. Затем был законопроект депутатов Леонтьева и еще целой группы депутатов с аналогичным содержанием, поданный в 96-м году, тоже был снят с рассмотрения. Затем был законопроект депутата Шульги, который он сам снял с рассмотрения. И был одновременно рассматриваемый закон уже теперь президента Путина, о котором мы говорили в прошлой передаче, который был принят в первом чтении в 2003 году без машиночитаемой записи, но с графой «личный код», с обещанием полномочного представителя президента, опубликованного в «Российской газете» и прозвучавшим по телевидению, что личный код ко второму чтению будет убран. И, как мы знаем, соответствующие поправки были приготовлены, и этот закон был изготовлен к принятию в полной форме без графы «личный код», без машины с читаемой записью, с правом указания национальности и так далее и тому подобное. Но, тем не менее, после обращения полномочного представителя президента в Государственную Думу в декабре 2011 года, то есть спустя 8 лет, если я не ошибаюсь, после принятия в первом чтении, этот законопроект был отклонен как неактуальный 8 апреля 2011 года, а уже 27 мая, принимается постановление правительства о машиночитаемой записи в паспорте, включающее в себя еще и место для личного кода и включающий вот этот вот идентификатор, который формируется по описанному мною алгоритму. Вот посмотрите, как последовательны глобалисты, как они идут, как поставлены перед собой цели с 95-го года, ну, так немножко отступая, но потом опять занимая свои позиции. А мы с вами, к сожалению, вот в ситуации с паспортом очень много потеряли. Мы потеряли закон федеральный, который был возможен к принятию в России, потому что протест против машиночитаемых паспортов электронных был очень велик и очень стойк. Мы потеряли эту возможность. Но сейчас мы должны с вами применить все имеющиеся у нас вот возможности и силы для того, чтобы обжаловать это постановление правительства, Верховный суд Российской Федерации. Поэтому я повторяю вам, как с нами можно связаться. По телефону в Санкт-Петербурге 973-1646. По средам с 4 до 7 у нас, слава богу, идет прием. Вот здесь вот в Михайловском зале при храме иконы Божьей Матери «Неупиваемая чаша» на заводе АТИ по адресу улица Цветочная, 16, это метро «Московские ворота». На нашем сайте в интернете www.posokh.ru вы также увидите вот примерные тексты этого искового заявления. И напоминаю, что очень актуальна подача протестов и отказов против универсальной электронной карты, которая включает в себя не просто отказ от получения карты, а требование не включать персональные данные в реестр универсальных электронных карт, что является принципиальным в этой ситуации и означает истинный отказ от универсальной электронной карты, а не скрытое одобрение. И я надеюсь, что мы, вот так вот с вами, продолжив нашу работу, попытаемся сделать все, что мы должны, уповая на милость Божью, вот и в борьбе против вот этого паспорта лжеальтернативного, и против универсальной электронной карты. Простите меня, с Богом.
Вы слушаете православное радио.